Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать книгу Откровения. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«И ангелу Смирнской церкви напиши», — продолжает Иисус. Ефесская церковь представляет собой первый период истории церкви, когда многие из апостолов еще были в живых. Это тот период, который соответствует последним главам книги Деяний, когда многие начали постепенно остывать, а вера и благочестие постепенно превращались в обыкновенные формальности и пустые слова. Смирнская церковь – это церковь II и III веков, церковь, которая переживала ужасные страдания и сильнейшие гонения со стороны Рима. Подсчитано, что в тот период около 6 миллионов христиан приняло мученическую смерть. Некоторые из них были скормлены львам на аренах, замучены на дыбе, сотни верующих были распяты. Римская империя предпринимала все возможное для того, чтобы растоптать, полностью уничтожить христианство. И вот к этой церкви, которая испытывает такие неимоверные скорби и гонения, Иисус обращается совершенно иначе. Он говорит им слова утешения и надежды. «Ангелу Смирнской церкви напиши», — говорит он, — «так говорит первый и последний». Помните, это то, что Иисус сказал о себе в первой главе. «Я есмь первый и последний, я был мертв и се жив». Так говорит первый и последний, читаем мы здесь, который был мертв и се жив. Многие, очень многие в этой церкви, 6 миллионов человек, примут мученическую смерть за свою веру. «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат», — говорит Иисус. «Эта церковь бедна материально, но богата духовно». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Закон духовен, и недостаточно соблюдать его только внешне. Для Бога важно то, что происходит в сердце человека. Его интересует то, что находится в вашем сердце, а не то, что вы делаете внешне, по плоти. Его не интересуют ритуалы, которые вы, возможно, очень даже прилежно соблюдаете. Но что происходит в вашем сердце? Наполнено ли оно Божьей любовью? Вот что действительно важно. По-настоящему вы любите Бога или же просто исполняете закон и обряды? «Я знаю, — говорит Иисус, — злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, — говорит Иисус. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Слова утешения, слова надежды тем, которые были замучены за свою веру в Иисуса Христа. Заметьте, здесь нет призыва к покаянию. С них будет достаточно того, что они умрут за свою веру. Я вам очень рекомендую почитать книги по истории ранней церкви, чтобы получить лучшее представление о церкви в Смирне и о том, какую цену пришлось заплатить этим верующим за свою веру во Христа. «И ангелу Пергамской церкви напиши», — говорит Иисус. Это уже следующий период церковной истории, период развития официальной церкви, церкви как государственного института, начавшийся при римском императоре Константине. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Помните, когда Иоанн описывал то, каким он увидел Иисуса в первой главе, он пишет, что из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Слово Божье пронзает, рассекает и судит. «Знаю твои дела, — говорит Иисус, — и что ты живешь там, где престол сатаны». Где находится престол сатаны? Он в этом мире. Церковь, к которой обращается Иисус, старалась найти свое место, занять какую-то свою нишу в этом мире. Но такого никогда не будет. Церковно-государственная система, узаконенная праведность, религия, возведенная в ранг закона, такого попросту не может быть. Вера должна проистекать из сердца. Человек должен принять решение прийти к Богу сам, в своем собственном сердце. Невозможно создать законы, которые сделают людей праведными или заставят их жить праведной жизнью. Для этого в сердце человека должен работать Святой Дух. Так вот, Пергамская церковь – это церковь, которая старалась устроиться поудобнее в этом мире. «Я знаю, где ты живешь, — говорит ей Иисус, — там, где престол сатаны. Но ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Это пример из ветхозаветной истории, когда через Валаама Божий народ впал в прелюбодеяние и идолослужение, подражая языческим народам. Этот период истории церкви характеризуется тем, что именно тогда начали появляться в церкви изображения Иисуса, Девы Марии, апостолов, святых, Моисея и так далее. Скульптуры, статуи, образы. Постепенно они стали частью церковной жизни и структуры. В поклонении живому Богу стали использоваться рукотворные образы. Люди стали поклоняться Богу не так, как Он этого желает. Иисус сказал, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Поклонение Богу никак не может быть привязано к какому-то зданию или месту. Более того, мы не должны этого делать. Мы поклоняемся Богу повсюду. Бог есть Дух, и Он сам сказал нам, как мы должны Ему поклоняться. И если мы поклоняемся Ему не так, как Он учил нас делать это в каком-то смысле становится духовным прелюбодеянием. Так и у тебя, продолжает Иисус, есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Если мы посмотрим на историю церкви, мы увидим, что в этот период в церкви зародилось, если можно так выразиться, профессиональное священство. Священство, обладающее духовной властью, правящее над мирянами, над простыми людьми. И вот здесь Господь снова повторяет «Я ненавижу это». «Покайся», — говорит Он, — «а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Он будет судить их своим словом. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Белый камень был знаком принятия, одобрения, а черный камень являлся символом отвержения и недовольства. «Я дам ему белый камень, — говорит Иисус, — я приму его и дам ему новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». «И ангелу Фиатирской церкви напиши», — читаем мы дальше. Теперь мы обращаемся к периоду развития системы римского католицизма. И, пожалуйста, если вы католик или ваше прошлое как-то связано с католицизмом, не сердитесь на меня, потому что нам будет что сказать и о протестантах, когда мы дойдем до Сардисской церкви. У Господа нашлось, по крайней мере, хоть что-то хорошее, что Он мог сказать о церквях в Фиатире и Пергаме, а вот о церкви в Сардисе Он вообще ничего хорошего не сказал. Я думаю, что это очень неправильно — отмахиваться от слов Иисуса или отрицать наличие тех или иных проблем, когда Он обличает нас. Если что-то во мне неправильно, я хочу, чтобы Господь показал мне это. Если то, что мы делаем, если то, что я делаю, не совсем хорошо или совсем нехорошо, я хочу, чтобы Господь обличил меня. Я не хочу быть слепым. Я не хочу безрассудно стоять на своем и утверждать, что настоящую истину знаем только мы, что мы само совершенство, и нам ничего не надо менять в нашей церкви. Я не хочу быть таким. Давид сказал в 137-м псалме: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот чего я хочу. Я не хочу быть упрямцем. Я не хочу закоснеть в своих собственных путях или традициях до такой степени, что я уже не буду слышать голос Святого Духа. Имеющий ухо слышать, да слышит. Я хочу слышать, что Господь говорит мне. И если то, чему я учу, или то, как я живу, не угодно Богу, я хочу быть открытым к Его обличению. Я не хочу быть слепым, узколобым фанатиком, который не в состоянии видеть собственных промахов и ошибок. Итак, церкви в Фиатире напиши: «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану». Халколиван – это медь. Медь в Писании является символом суда, она символизирует собой суд Божий. «И очи, как пламень огненный». Огонь также является символом суда и очищения. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру», — говорит Иисус. Действительно, все это присуще римской католической церкви. Любовь, служение, вера, терпение, дела. Этого у них предостаточно. Сколько всяких добрых дел они совершают. Я должен сказать, что в католической церкви есть множество замечательных, прекрасных людей, к которым я отношусь с огромным почтением. Вспомните, например, мать Терезу, каким необыкновенным, удивительным, любящим человеком она была. Мы уже упоминали, что в обращении к каждой церкви Бог дает обетование побеждающим. У него есть люди, верные ему в каждой церкви. Однако в дальнейшем речь идет не о таких людях, здесь говорится о самой системе. «Имею немного против тебя», — говорит Иисус. «Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать», здесь говорится о духовном прелюбодеянии, «и есть идоложертвенное». Вновь в церкви стали возникать традиции поклонения разнообразным предметам и изображениям. Началось повальное поклонение реликвиям, святым местам. Идолов целовали и идолам молились. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась», — продолжает Иисус. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Думаю, что эти слова свидетельствуют о том, что католическая церковь будет существовать до самого прихода Иисуса Христа и восхищения церкви, потому что здесь говорится, что ей придется переживать период великой скорби. Помните, о Ефесской церкви ничего подобного не было сказано. Та церковь существовала в первом веке. Смирнская церковь – это церковь второго и третьего веков. Потом же, после того, как созданная Константином государственная церковь разделилась, образовались восточная и западная церкви. И здесь мы видим создание и развитие этой великой системы и то, что ожидает ее впереди. Если она не покается, она будет ввергнута в великую скорбь. Иными словами, покаяние могло бы избавить ее от великой скорби. «И детей ее поражу смертью», — продолжает Иисус, «и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Да сохранит нас Господь от такого суда, и да воздаст Он нам по Своей милости и благодати. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, — продолжает Иисус, — которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. Как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Вот чудесное обещание Христа побеждающим в этой церкви. Они вместе с Ним будут править, царить над землей. Они примут утреннюю звезду, самого Иисуса Христа. И ангелу Сардисской церкви, эта церковь представляет собой период протестантской реформации, ангелу Сардисской церкви напиши: «Так говорит имеющий семь духов Божьих». Здесь имеется в виду полнота Духа, обитающая в Иисусе, описанная в 11 главе книги пророка Исаии. «Имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Мертвый протестантизм. Если вы не верите, что такое возможно, поезжайте в Европу. Там вы попадете в самую настоящую постхристианскую эру. Все окутано мраком. Церковь мертва. Протестантская реформация в Европе уже давно омертвела. Ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Протестантская реформация была далеко не совершенна. Она вобрала в себя немало языческих обычаев, пришедших из религиозной системы древнего Вавилона. Реформаторам не удалось полностью отмежеваться от этого. «Вспомни, — говорит Иисус, — что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Иисус предупреждает о своем приходе за церковью. Апостол Павел писал верующим в Фессалонике: «Вы не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать. Все вы сыны света, поэтому ходите во свете». К сожалению, не так уж много людей в наше время ожидают возвращения Иисуса Христа. В Его церкви сейчас немало тех, которые просто насмехаются над самой мыслью о том, что Господь когда-нибудь вернется на землю и изменит ход истории. «Впрочем, — продолжает Иисус, — у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Мы видим, что и в протестантской реформации есть люди, которые не осквернили своих одежд и ходили в чистоте. Они названы достойными. «Побеждающий, — продолжает Иисус, — облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его. Кто отречется от меня перед людьми, — сказал Иисус, — отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным. Но если вы исповедуете меня перед людьми, то и я исповедую вас перед моим небесным Отцом. Я с нетерпением ожидаю того дня, когда Господь исповедует мое имя перед Отцом. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». И вот, наконец, Филадельфийская церковь, верный остаток, те, которые держатся Слова Божьего. Ангелу Филадельфийской церкви напиши: «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». На этот раз описание Иисуса взято не из первой главы Откровения. Все остальные его характеристики и черты, приведенные выше, были взяты из первой главы, но это из книги пророка Исаии, из 22 главы. Там, в 21 стихе, мы читаем следующее пророчество о Мессии: «Одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». Повторив это пророчество о Мессии, Иисус тем самым заявляет, что в нем оно нашло свое исполнение. «У меня ключ от дома Давидова. Я отворяю, и никто не может затворить. Я закрываю, и никто не может открыть». «Знаю твои дела, — говорит Иисус. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Это приносит мне огромную радость. Господь распахнул дверь, и закрыть ее не может ни один человек. Я верю, что эта открытая дверь останется для нас открытой до того дня, пока сам Господь не вернется. Никто не может затворить ее. «Ты немного имеешь силы», — говорит Иисус. И благодарение Богу, что у нас немного силы. Благодарение Богу, что это Он открыл перед нами дверь. Вот я сделал, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Настанет тот день, когда иудеи наконец осознают, что Иисус и есть Мессия. Это познание даст им сам Бог, это будет результатом Его работы. Я не чувствую какого-то особенного Божьего призвания евангелизировать евреев или население Израиля. Я верю, что это сделает сам Бог. Возможно, кого-то Он и призывает к этому. Я не пытаюсь сказать, что Бог против того, чтобы иудеи слышали благую весть. Но я верю, что Бог ослепил глаза иудеев до того времени, пока не войдет полное число язычников. И тогда настанет день, когда они познают, что Иисус есть Мессия. И я молюсь об этом дне. Я с огромной надеждой ожидаю этого дня. Но в то же время я стараюсь делиться истиной Божьего Слова с теми, кто ее принимает, с теми, кто верует. «И как ты сохранил слово терпения моего», — говорит Иисус. Здесь мы видим, что эта церковь сохранила Слово Божье. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я, — продолжает Господь, — сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это Божье обещание — уберечь от великой скорби тех, которые сохранили слово Его терпения. «Се, гряду скоро, — говорит Иисус, — держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». В послании к этой церкви нет призыва к покаянию. Здесь есть лишь наставление сохранять слово и обещание, что он тоже сохранит их. И вот, наконец, последняя церковь, последний тип церкви, церковь в Лаодикии. Это те так называемые служители Божьи, которые голосуют за аборты, за порнографию и за всякое прочее зло, которое обрушивается на землю. Это те служители, которые облекаются в одеяния священников и объявляют себя служителями Иисуса Христа, но на самом деле являются сборищем сатанинским. Ангелу Лаодикийской церкви напиши: «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный». И в первой главе мы читали, что Он есть свидетель верный и истинный, начало создания Божие, или тот, который был в начале создания Божие. «В начале было Слово, и Слово было у Бога», читаем мы в Евангелии от Иоанна, «все через Него начало быть». «Знаю твои дела, — говорит Иисус Лаодикийской церкви, — ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Действительно, церковь в таком состоянии производит просто тошнотворное впечатление. «Ибо ты говоришь, я богат». Действительно богат и преисполнен различными фондами и некоммерческими благотворительными организациями. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Но при этом, говорит Иисус, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Интересно заметить различие между тем, что думает о себе сама эта церковь и какой видит ее Иисус. «Советую тебе, — говорит он, — купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Иисус любит эту церковь, даже несмотря на то, что она находится в таком плачевном состоянии. «Кого я люблю, — говорит Он, — тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Как терпелив наш Господь! Он продолжает любить церковь, даже когда она сама отворачивается от Него. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Если Господь обличил вас, будьте благодарны Ему, Он любит вас. Если Господь наказывает вас, будьте благодарны, вы Его дитя, и Он любит вас. «Се, стою у двери, — говорит Иисус, — и стучу». Эта церковь попросту выставила Христа за свои двери. Если вам удастся почитать результаты последних статистических исследований, проведенных в церкви, вы ужаснетесь тому, какое количество современных священнослужителей, оказывается, не верят в божественность Иисуса Христа. Они не верят в непорочное зачатие, не верят в то, что небеса и ад существуют на самом деле. Представляете, от 50 до 60% служителей в церкви, согласно последним опросам, не верят во все это. Очень печальная картина. Интересно, почему они вообще тогда продолжают служить в церкви? Ведь получается, что они строят свою жизнь на каких-то пустых россказнях и учат других тому, во что сами не верят. С таким же успехом можно основать новую религию на сказках братьев Гримм. Зачем поддерживать учение, которому вы не доверяете или которое основано на неправде? «Се, стою у двери и стучу, — говорит Иисус. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во времена Христа преломление хлеба, совместное принятие пищи, было очень важным по своему значению действием, как с библейской, так и с культурной точки зрения. Совместная трапеза делала вас одним целым с тем человеком, с которым вы ели, и Иисус желает вечерять, есть вместе с людьми. Что это значит? Это значит, что Он хочет стать с вами одним целым. «Просто откройте мне дверь, — говорит Он, — и я войду и стану с вами одним целым. Я желаю есть вместе с вами». Иудеи никогда не разделяли трапезу с язычниками. Иудей не хотел становиться с язычником одним целым. Для Иисуса же не имеет значения, кто вы такой. Он говорит: «Просто откройте дверь, и я войду и буду есть с вами. Мы с вами станем одним целым. Я буду рад стать с вами одним целым. Просто откройте мне дверь». «Побеждающему, — продолжает он, — дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, мы подошли к концу второй части книги Откровения. Это описание того, что есть, что существует в настоящем. В следующий раз, когда мы начнем изучать четвертую главу, мы приступим к третьей части книги, к тому, что произойдет после периода церкви. В следующий раз мы прочитаем о том, что Иоанн увидел на небесах.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!